Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В этой части программы мы подведем итоги саммитов и конференций, которые проходили на этой неделе. Вернемся к визиту Дмитрия Медведева в Германии, его встречам с главами СНГ. Поговорим о продовольственной конференции в Риме. А начнем с Международного экономического форума в Петербурге. За его ходом следит наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Приходится слышать, что форум проходит в атмосфере, вызывающей показной роскоши, ну вот о яхте Романа Абрамовича много говорят. У вас тоже такое впечатление сложилось?
Есть скорее впечатление, что не на форум потрачены какие-то заоблачные суммы денег, а те, кто на нем появляются, хотят выглядеть гламурно, роскошно, потратиться, насколько это возможно, показать весь свой блеск в лучших костюмах и часах, с лучшими телефонами и так далее. Это действительно некое соревнование успеха и богатства между теми, кто здесь появляется. Это касается в основном российских участников. Но надо сказать, что здесь уже были не только частные корабли, но и частные самолеты. И это вполне приветствуется теми, кто приехал на форум что-то продавать. Например, теми, кто здесь предоставляет услуги частной авиации. Здесь прямо перед пресс-центром стоит небольшой частный самолетик, и те, кто его сюда привез, сказали, что уже 5 таких самолетов или 5 услуг по пользованию такими самолетами у них купили только на этом форуме. Таким образом, очевидно совершенно, что форум, что называется, купается в личных деньгах. Нельзя сказать о том, что сам он отличается какой-то чрезмерной роскошью.
Важнейшим событием сегодняшнего дня форума стало выступление Дмитрия Медведева. От нового президента ждут неких оттепельных высказываний. Прозвучали ли они на этот раз?
Как раз все наоборот. Оттепельных высказываний не прозвучало. Прозвучала очевидная атака на развитые экономические страны. Одна из них была упомянута прямо, это Соединенные Штаты Америки. Говоря о развитых экономических странах, о состоянии экономики в 21 веке, Медведев сказал о том, что существует так называемый экономический национализм или экономический эгоизм, когда страны, борясь за сохранение рынков, борясь за покупку своей продукции, очень часто вводят протекционистские меры. Конечно же, он намекал этим самым на то, что российские компании, на что жалуются часто российское руководство, вроде бы не пускают на западные рынки. И говоря о Соединенных Штатах, Медведев недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, та ответственность за стабильность мировых финансов, которую на себя взяла экономика США, этой самой экономикой не была выдержана. Эта ноша оказалась для американской экономики непосильной. И надо сказать, что очень многие люди на форуме, когда они абстрагировались от источника таких высказываний, соглашались с довольно серьезными, с наличием серьезных проблем в экономике Соединенных Штатов и, как следствие, экономике мира. Ну, все знают о серьезном падении американской валюты, все знают о серьезном кризисе с недвижимостью в Соединенных Штатах и так далее. И, конечно же, знают, что это отражается на мировой экономике. Но, с другой стороны, Медведев сказал вещи для многих экономистов спорные, например, то, что Россия в ближайшее время может стать большим финансовым центром, о том, что рубль совершенно четко становится региональной основной базовой валютой. И вот здесь очень многие экономисты ставят под сомнение то, что страна с инфляцией в 10-12% может быть сколь-либо финансово устойчивой для окружающих ее стран. Это ставит под сомнение даже один из вице-премьеров российского правительства, Александр Жуков, об этом он прямо сказал в интервью для «Радио Свобода». Таким образом, вот два основных посыла – это успешность финансовой России и экономический национализм развитых экономик – были в речи Дмитрия Медведева. Но никакой оттепели здесь нету.
Данила, у нас осталось буквально 30 секунд. Какие еще из прозвучавших сегодня выступлений вы бы отметили?
Я бы отметил выступление Алексея Кудрина, министра финансов и вице-премьера, который вслед за Дмитрием Медведевым буквально раскритиковал Международный валютный фонд за запоздалые советы по выходам из кризиса и так далее. И вот здесь чувствуется, что в отличие от прошлого форума, когда российские участники пытались убедить всех, что все нормально, в России будет преемственность, мы ждем инвестиций, сейчас Россия говорит о том, что у нас есть свой голос в мировой экономике. Голос иногда этот кажется довольно грубым.
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Свободы» на Международном экономическом форуме в Петербурге Данилу Гальперовичу. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обозреватель московской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов побывал в Берлине на российско-германском саммите, а затем в Петербурге наблюдал за неформальным саммитом СНГ. Аркадий, добрый вечер. В первые недели правления нового президента все эксперты, все кремлинологи анализируют каждую его фразу, каждый намек, пытаясь определить, холодом веет или, как многие надеются, оттепелью. И надо сказать, что многие воодушевлены и ждут в обозримом будущем каких-то либеральных жестов от Дмитрия Медведева, ну, помилования Михаила Ходорковского, например. Ну, есть, конечно, и скептики, которые считают, что никакой оттепели не будет, а будет лишь продолжение путинской политики под контролем того же Путина. Какое у вас впечатление? Можно ли говорить, что смена президента принесла и некую существенную перемену кремлевского стиля, ну вот по итогам этих последних поездок президента?
Добрый вечер, Дмитрий. Да, вы знаете, есть некие предпосылки к тому, чтобы ожидать смены стиля кремлевского хозяина. Он в своем выступлении в Берлине даже предложил некую формулу, предлагая смотреть на Россию немножко по-иному. Он говорил, что вот Россия вернулась с холода, как бы перефразируя Джона Ле Карре, английского писателя. Я думаю, что он понимает прекрасно, чего от него ждут. В этом смысле. Он отдает себе отчет в том, что с эпохой Медведева Запад ожидает потепления. И он, наверное, немного так или иначе подстраивается. Трудно ему это или не трудно, это другой вопрос. То есть, как бы, имманентен ему этот стиль или нет. Но вот что я наблюдаю. Ну, мы не видели, конечно, мы не могли быть свидетелями встречи его с Ангелой Меркель один на один. Точнее, с ближайшими советниками, да? Но, тем не менее, когда они вышли к публике на пресс-конференцию, когда задавались вопросы лидерам, некоторые из них были, ну, такие дежурные, необходимые, дежурные вопросы относительно прав человека в России, относительно судьбы Ходорковского, и может ли быть он помилован, как ожидает это, с приходом Медведева к власти. На этот вопрос Меркель очень аккуратно дала понять, что да, мы разговаривали на эту тему с господином Медведевым, но он еще очень мало у власти, поэтому давайте не будем, мол, спешить с выводами и результатами. Когда отвечал на этот вопрос Медведев, он говорил, с одной стороны, так как его поняли все, что, мол, он готов помиловать, если будет соответствующее прошение от самого Ходорковского. Замечу в скобках, что от Ходорковского такого прошения не поступит. Об этом говорят и его адвокаты, да и, в общем, люди, представляющие характер Ходорковского, так считают. Я в том же числе. Медведев здесь был как бы двояк. Он, с одной стороны, дал сигнал, что он готов выглядеть либеральным главой государства. С другой стороны, он был очень жесток, и даже тон его поменялся, когда он стал говорить, что вопрос помилования – это не вопрос, который решается на межгосударственных переговорах. Я обратил внимание, что у него голос стал, ну, если не зазвенел, то стал гораздо более жесткий, и манера его поведения немножко была другой. Третий момент. Я обратил внимание, что его выступление на пресс-конференции, ну, извините, мне был знаком текст заготовленного выступления. Так вот, самые острые углы в этом выступлении, характеризующие отношения России с Западом, были как бы элиминированы. Это случилось именно после разговора с Ангелой Меркель. То есть я так понимаю, что они хотели показаться друг другу гораздо менее резкими в отношении как бы соответствующей страны, да, которую они представляют, чем это было перед началом переговоров.
Дмитрий Медведев в пятницу общался со многими лидерами стран СНГ, но по понятным причинам всех интересуют его переговоры с Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили. Давайте, Аркадий, и мы подведем итоги этих встреч.
Да, это не безинтересный был раунд первый медведевский президентский в кругу СНГ. Встреча с Саакашвили мне показалась очень характерной с точки зрения попытки выработки Медведевым нового своего как бы такого президентского стиля. Ну вот, смотрите, такой маленький пустячок, я назвал это «ловушка Медведева». Когда началась встреча, протокольная часть, то есть открытая для прессы с Михаилом Саакашвили, он как бы незначай заметил господину Саакашвили, что вот я был вчера в Германии, разговаривал с германскими коллегами, они волнуются о судьбе российско-грузинских отношений. С такой мягкой улыбкой обращаясь к Саакашвили, сказал Медведев. Ну, смысл слов, интонации здесь очень ясно читались. Мол, ну чего вы там все время жалуетесь где-то на стороне? И эта такая несказанная фраза была тут же продолжена, но уже вслух. Я считаю, что мы и сами способны решить все вопросы, преодолеть трудности, которые имеются, и выстроить отношения на длительное время вперед. Тут я просто цитирую Медведева. И дальше с улыбкой, он, обращаясь как бы таким кивком головы к Саакашвили, добавил, как думаете? На мой взгляд, это просто ловушка, потому что не согласиться с этим Саакашвили не мог. А согласиться значило признать, что действительно жаловаться и не стоило. Ну и тут, по-моему, он использовал домашнюю заготовку, президент Грузии, я имею в виду. Много нерешенных вопросов, но нет нерешаемых. Выкрутился, да, Саакашвили. Здесь, по-моему, была такая попытка, не как делал это Путин. Когда Путин улыбался, то, в общем, улыбка всегда была довольно такая жесткая, из-под лобья, да. А здесь абсолютно открытая такая, какая-то очень радушная, такое впечатление, что за ней не было никакого второго плана. Она была абсолютно улыбка открытого человека, я имею в виду Медведева, да. И так он шел навстречу с каждым из президентов. С такой же улыбкой он шел навстречу, протягивая руку президенту Украины Виктору Ющенко. Ющенко был очень насуплен, очень суров и, видимо, напряженность себя чувствовал. И здесь уже изначально Медведев обыгрывал партнеров. Вот эта попытка стиля, демонстрируемая Медведевым, мне кажется, залог того, что он будет пытаться быть адекватным в политике вот такому стилю. Да, то есть верьте мне. Значит, нет у меня камня за пазухой.
Спасибо. Я благодарю обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова. А о том, как оценивают итоги первой встречи Виктора Ющенко с новым президентом России украинские политологи, расскажет киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Первая встреча украинского президента с российским коллегой Дмитрием Медведевым была короткой, и главным ее итогом стало известие о двукратном повышении с будущего года цены на газ для Украины. Энергетическая атака Кремля – реакция на дальнейшее сближение Украины с НАТО и на ее отказ продлить России 20-летний срок аренды военно-морской базы в Севастополе, убежден директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это есть не что иное, как откровенное политическое давление на Украину, интересах решения проблемы пребывания Черноморского флота после 2017 года, потому что украинская сторона абсолютно не оспаривает пребывание до 2017 года в соответствии с соглашением и выполняет условия этого соглашения. Ну и, конечно же, движение Украины в систему евроатлантической коллективной безопасности тоже вызывает в России очень большую обеспокоенность. Поэтому Россия ищет все средства и давления, и шантажа Украины для того, чтобы не допустить выхода Украины из сферы российского геополитического доминирования.
Существенное повышение стоимости газа грозит серьезными проблемами для украинской экономики, в первую очередь для химической промышленности и металлургии. Впрочем, такой ценовой удар может быть компенсирован за счет увеличения тарифов на транзит российского топлива через Украину, продолжает Григорий Перепелица.
Такое резкое повышение цен, конечно, подтолкнет Украину к резкой переориентации своей экономики на альтернативные энергетические рынки и энергетические источники. Это во-первых. Во-вторых, конечно, Украина пересмотрит свою транзитную политику в отношении транспортирования российских энергоресурсов. И это бумерангом ударит по самой России.
Между тем, как отмечает руководитель Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев, переговоры Ющенко и Медведева внесли ясность в позиции сторон, и в этом залог выстраивания рациональной двухсторонней дипломатии.
Есть позиция Украины, она донесена украинским руководством. Есть позиция России, хотя бы вот по цене на газ. Теперь стороны должны взять паузу для того, чтобы поразмышлять. А как двигаться дальше? Зная позиции друг друга, без тайной дипломатии, без такой дипломатической византийщины, теперь нужно реагировать. Жить в новой реальности, в том числе и в новой реальности двусторонних отношений, и выстраивать адекватные рациональные стратегии.
В то время, когда украинский лидер находился в Санкт-Петербурге, в Киеве разразился очередной коалиционный кризис. Из состава парламентского большинства вышли представители блока Юлии Тимошенко Игорь Рыбаков и нашей Украины народной самообороны Юрий Бут. Свое решение они пояснили коррупцией в правительстве и конфликтами премьера Юлии Тимошенко с главой государства. Таким образом, число коалициантов сократилось до 225 при необходимом минимуме в 226 голосов. С ликованием воспринял эту новость один из лидеров оппозиционной партии регионов Михаил Чечетов.
Коалиция рухнула, как карточный домик. Де юре коалиции уже нет.
Демарш двух парламентариев многие связывают с планами президентского окружения отправить в отставку кабинет Тимошенко и создать в Верховной Раде новое большинство при участии партии регионов. Однако оранжевые лидеры заявляют, что еще рано хоронить демократическую коалицию. Они напоминают, что формальным поводом для ее распада может быть заявление не отдельных депутатов, а только парламентской фракции. Арбитром в этом споре, очевидно, выступит Конституционный суд. По прогнозам экспертов, только к середине июля станет окончательно ясно, будет ли на Украине новая коалиция или же страну ждут досрочные парламентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе прошла еще одна важная международная встреча. Это конференция по продовольственной безопасности, организованная ООН. Она прошла в Риме. В ней принял участие около 500 делегатов из 180 стран. Россию представлял министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Один из итогов саммита – собрано 6,5 миллиарда долларов для борьбы с последствиями мирового продовольственного кризиса. А о других итогах я попрошу рассказать нашего корреспондента в Италии Джованни Бенси. Добрый вечер, Джованни.
Добрый вечер. Общее суждение об этом, то, что говорит печать, не только итальянская, но вообще международная, что этот саммит закончится полным провалом. Были представлены 183 делегации и агентства Организации Объединенных Наций, и они пытались обсуждать вот этот вопрос, вопрос о том, как обеспечивать продовольствием население страны, население мира. Конечно, считается, что есть по крайней мере 854 миллиона голодающих, и их число может возрастать в течение следующих лет. Но получилось так, что большинство делегаций, которые присутствовали на саммите, защищали в первую очередь свои собственные интересы и интересы вот людей, которые страдают от голода и у которых нет достаточных средств для пропитания. Вот интересы этих людей остались как будто бы в стороне. Был отказ богатых стран, например, снять торговые барьеры и прекратить выплату субсидий. И это не позволит сделать шаги в направлении тех целей, которые ставил себя саммит. Ну, например, Аргентина и Россия вообще отвергали идею о либерализации экспорта. Вот Аргентина до самого конца настаивала на том, что нельзя говорить об ограничительных мерах, увеличивающих рост цен. Некоторые страны, как Бразилия и Соединенные Штаты, защищали использование земельных угодий для взращивания растений, которые служат для производства биотоплива, так называемого. И это, конечно, ограничивает количество аграрной земли, которая может использоваться для производства продовольствия. И потом были политические, конечно, моменты, потому что надо все дискуссии, которые велась об основной теме, взяла верх полемика по поводу скандальных заявлений иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который воспользовался вот своим присутствием в Риме для того, чтобы вот повторять вот свои угрозы в адрес Израиля о том, что вот надо как будто бы стереть Израиль с географической карты и тому подобное. И все это, конечно, вызвало огромный скандал, была дискуссия по этому поводу, и это как будто бы оттеснило вот в тень основную тему переговоров, основную тему дебатов.
Спасибо, Джованни Бенси. И все же страны участницы саммита ООН пообещали сократить вдвое число голодающих по всему миру к 2015 году. Это звучит довольно впечатляюще. Со мной в студии мой коллега, обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Ефим, вы согласитесь ли вы с теми скептиками, которые говорят, что саммит закончился полным провалом?
Я с ними совершенно согласен. Саммит был провальным не потому, что есть какая-то злая воля, нежелание участников саммита добиться прогресса в этой сфере. Не поэтому, просто потому, что нет ясного понимания относительно причин нынешнего состояния мира, где действительно, с одной стороны, как здесь в Европе совсем недавно, буквально на днях, фермеры вынуждены были выливать молоко в канализации, а с другой стороны, есть почти миллиард голодающих в мире. Нет причин понимания этого явления. То, что приводится обычно, аргументы, Джованни Бенси назвал один из таких аргументов, это биотопливо. Я и сам люблю поиронизировать над сжиганием продовольствия в электростанциях, где из них делается или бензин, или электричество. Это все, разумеется, тупиковые пути развития. Но биотопливо стало производиться сравнительно недавно, а проблема существует давно. Другой аргумент – это тот факт, что быстро развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, а это многомиллиардные страны, потому что они включают в себя этот регион, включают в себя Китай, Индию, они начинают больше потреблять. Ну, пример, который обычно приводится в международных документах, китайцы сегодня потребляют 50 килограммов мяса в год, в то время как еще 10 лет назад потребляли всего 2 килограмма мяса в год. Растет потребление риса, соевых и других продуктов. Естественно, их цена резко повышается, и не хватает их, этих продуктов там, где население не может заплатить за них нынешнюю рыночную цену. Но все это, я бы сказал, не главные аргументы. Понимания нет еще по той простой причине, что нет в Европе желания, скажем, отменить субсидии для фермеров. А пока есть субсидии фермеров, у фермеров нет заинтересованности в том, чтобы по рыночным ценам продавать свои продукты в глобализированном мире. Они их могут или вылить в канализацию, или гораздо меньше производить, получая свои дотации и, тем не менее, сохраняя высокие уровень жизни. И еще одна причина, о которой очень мало говорится, это тот факт, что страны, где и проживает основная масса вот этих голодающих, это африканские страны прежде всего, они, как правило, находятся под жестким патронатом Международного валютного фонда, Организации Объединенных Наций, Западного мира, где им предписывают, какие виды и как производить энергии, а энергия это все-таки основа для расширения сельскохозяйственного производства, для переработки, для производства продуктов питания. Они не могут перейти на современные высокотехнологические способы производства энергии, такие как атомная энергия, такие как использование угля и так далее. Они вынуждены по рекомендации международных организаций добывать свою энергию только из альтернативных источников, солнечная энергия или это несчастное биотопливо, что, разумеется, недостаточно для того, чтобы индустриализировать эти страны, а следовательно и повысить отдачу и рентабельность их местного сельского хозяйства. В результате целый регион, целый континент мира остается голодающим. Вот именно сочетание этих факторов, неспособность, повторяю, понять причины их, я в данном случае не говорю, что я их знаю, и привела к тому, что 183 участника, колоссальная, можно сказать, представительность, или по представительности одна из самых мощных встреч, тем не менее, закончилась ничем. Закончилась, вы сказали, собрали 6,5 миллиардов, это ведь ничто, для того, чтобы накормить почти миллиард голодающих, нужно гораздо-гораздо больше, да и накормить их нельзя тем, что им кто-то даст милостыню. Им нужно дать возможность и научить их, как производить продукты питания для своего потребления.
Спасибо, я благодарю Ефима Фиштейна. Мы подводили итоги продовольственной конференции, завершившейся в Риме. Обзор американских еженедельников после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Два воспитанника детского сада в Абакане умерли в результате тяжелой нейроинфекции. Подозрение на энтеровирусную инфекцию не подтвердилось, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Москва не намерена выводить железнодорожные войска из Абхазии до того, как они выполнят поставленные задачи, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. В Балтийске Калининградской области на судне «Енисей», где в четверг произошел взрыв и пожар, обнаружены тела еще двух погибших. Таким образом, общее число жертв достигло 9, сообщает РИА Новости. Президент России Дмитрий Медведев встретился в Петербурге с группой иностранных инвесторов. Он призвал смело инвестировать в любую отрасль экономики России, не причисленную к стратегическим. В Багдаде в результате двух взрывов погибли 6 человек, около 20 ранены. Президент Франции Николя Саркози посетил в субботу Бейрут. Он стал первым западным лидером, встретившимся с новым президентом Ливана Мишелем Сулейманом. Спикер парламента Турции Коксал Топтан подверг критике решение Конституционного суда страны об аннулировании недавно принятого закона, снявшего запрет на ношение в вузах мусульманских платков. Объемы добычи нефти в Ираке вернулись к показателям перед началом военной операции США и их союзников в этой стране. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности Ирака. Президент Пакистана Перевес Мушарраф заявил, что не собирается подавать в отставку или уезжать за границу.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Солдатам нужны антидепрессанты. Бывшие советские окраины забывают русский язык. Как выбирать одежду для работы? Ягоды помогут сохранить фигуру. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Сержант Лежон стал испытывать странное для солдата беспокойство спустя 7 месяцев пребывания в Багдаде. Бойцы его подразделения патрулировали опасные дороги и охраняли иракские полицейские участки. Нередко приходилось обыскивать дома, в которых могли находиться террористы. Нежелательные симптомы стали проявляться все чаще, и сержант обратился к военному врачу. Тот вернул бойца в строй, вооружив антидепрессантом Залофт и таблетками клоназепама, которые оказывают седативное действие. В Ираке и Афганистане все большее число американских солдат нуждаются в ежедневной дозе снотворного, антидепрессантов и успокоительных таблеток, констатирует «Тайм». Их применение в армии имеет долгую историю. Еще Джордж Вашингтон приказывал включить в солдатский паёк порцию рома. Во время Второй мировой войны гитлеровцы оккупировали Францию и Польшу с помощью амфетамина, лекарства, оказывающего стимулирующее действие. Американцы использовали аналогичные препараты во время войны во Вьетнаме. Военные действия в Ираке и Афганистане солдаты оплачивают собственным психологическим здоровьем. По приезде домой большинству удается вернуться к нормальной жизни, но 10% тех, кто служил в так называемых «горячих точках», не справляются со стрессом. Чувство тревоги, раздражительность, проблемы со сном, растущее ощущение апатии и пессимизма – все это часто приводит к распаду семьи, что усугубляет состояние больного. К сожалению, еще не изобрели чудо-таблеток, которые помогли бы избавить от воспоминаний об изуродованных телах погибших друзей и других ужасах войны. Медикаменты в состоянии только временно восстановить боеспособность личного состава.
Веками Россия добивалась влияния и уважения благодаря распространению культуры, созданию русскоязычных школ и великой литературе. Еще недавно в Тбилиси не было семьи, в которой не говорили бы по-русски. Грузины считали язык Пушкина и Толстого необходимым для всякого, кто хотел слыть цивилизованным человеком. Но теперь все изменилось. На территории бывшей Российской империи многие воспринимают Москву как столицу агрессивного государства, которое благодаря нефтяным прибылям позволяет себе играть мускулами. По мнению руководства Грузии, это отнюдь не признак силы могущественной державы, а свидетельство ее внутренней слабости, пишет Newsweek. Москва пытается доказать превосходство, затевая ссоры с ближайшими соседями, с Украиной из-за цен на газ, с Эстонией из-за переноса памятника. Что касается Грузии, то Кремль поддерживает сепаратистские настроения в Абхазии и Южной Осетии. Для молодого поколения грузин Россия во многом утратила былую привлекательность. Геополитические проблемы молодежь не интересуют. Их гораздо больше занимают перспективы карьерного роста. Многие рассуждают так. Конечно, хотелось бы научиться говорить по-русски, ведь Россия наш ближайший сосед, но для меня сейчас английский важнее. А самое главное то, что у этих молодых людей появилась возможность выбора, заключает Newsweek.
Каждый год 1,5 миллиона выпускников американских колледжей начинают трудовую жизнь, и почти все не знают, что надеть на работу. Да и служащие со стажем вынуждены перерывать свой гардероб в поисках подходящей одежды. И все из-за пресловутого дресс-кода. Дамы среднего возраста перемывают косточки молодым, утверждая, что те одеваются неприлично, а молодежь не считает нужным менять свои предпочтения в одежде в угоду остальным. Еженедельник «Тайм» дает несколько советов, касающихся корпоративной культуры, а именно, что можно, а что нельзя носить в офисе. Самое главное, внешний вид не должен вызывать у начальства желание вас уволить, поскольку работодатель в большинстве случаев имеет право корректировать вкусы и привычки подчиненных. Небрежность в одежде может также резко затормозить карьерный рост. Следует избегать слишком коротких юбок и слишком обтягивающих кофточек. Аксессуары и обувь не должны выглядеть вызывающе. Цвет туфель темный, и, конечно же, в любое время года вьетнамки исключаются. Чтобы не ошибиться, старайтесь одеваться в том же стиле, что и начальник, и ни в коем случае не выглядите слишком сексуально, поскольку это грозит расколом коллектива.
4 вида продуктов, которые необходимы для сохранения фигуры. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о том, как оставаться стройным. Удержать вес, как правило, бывает гораздо сложнее, чем сбросить ненавистные килограммы. Исследования показали, что наибольшие шансы при диете близкой к той, которую прописывают людям больным диабетом. Очень полезны орехи, хотя и содержат много калорий. Разумеется, фрукты и овощи, которые замедляют рост жировых отложений. И, наконец, ягоды. В ходе эксперимента было установлено, что люди, употребляющие в пищу самые разные ягоды в любом количестве, не толстеют.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Кунцевский суд Москвы в пятницу принял решение о закрытии сайта «Ингушетия.ру». Прокуратура Республики Ингушетия утверждает, что этот сетевой ресурс распространяет экстремистские материалы. Представители сайта подали кассационную жалобу, назвав судебное решение необоснованным. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Адвокат сайта «Ингушетия.ру» Калой Ахильгов сразу после вынесения решения суда заявил, что готов оспорить его вышестоящие инстанции. По его мнению, решение несостоятельно по нескольким причинам. Первое заключается в том, что сайт не является средством массовой информации.
Сайт «Ингушетия.ру» не является СМИ. На судебном заседании это не было доказано. И закон о СМИ дает нам право говорить о том, что интернет-портал «Ингушетия.ру» не является СМИ, поскольку он не зарегистрирован как СМИ.
Согласно закону, выносить обвинения в экстремизме сайта преждевременно, утверждает Калой Ахильгов.
Основная ссылка прокуратуры на экстремизм является интервью Мусы Келегова, которое перепечатано из газеты «Время новостей», да, на сайте опубликовано. Это интервью Назрановский районный суд признал экстремистским. На данном этапе это решение суда находится на стадии обжалования. Говорить о том, что оно вступило в законную силу, мы не можем. И это было единственным основанием, по которому суд мог принять решение. И, соответственно, решение мы считаем незаконным.
Прокуратура Ингушетии также обвиняет сайт в распространении материалов, побуждающих к национальной вражде. Публикация материалов о подготовке и проведении митинга протеста в январе нынешнего года в Ингушетии. За всеми этими обвинениями стоит политика, убеждены сотрудники сайта. Главный редактор сайта Роза Мальсагова считает, что закрытие ресурса ингушетия.ру – это удар по всей свободной журналистике.
Меня как главного редактора просто не привлекали к судебному действию. Хотя я лично занимаюсь наполнением информации. Я ответственна за политику сайта, за ее направленность. И я говорила об этом на всех уровнях. Меня вообще игнорировали. Свобода понятия очень относительная в России. Это очередной раз доказало вот это судебное решение. И даже проблема не в том, что закрыли сайт. Очень местечковый маленький сайт, который занимается информацией только ингушского региона. Это удар по всей системе. Это не означает абсолютно, что мы прекратим работать. Я уже, значит, подала кассационную жалобу на решение суда. Закроют Ингушетия.ру, у нас готово зеркало будет Ингушетия.орг. Оно уже готово, можно совершенно спокойно на него выходить. Знаете, и мне самое главное кажется, что господину президенту Зизикову стоит Рыгину не с сайтом бороться, а бороться с преступностью, с тем очагом напряженности, который существует в республике.
За судебным разбирательством внимательно следили специалисты в области интернета. Слово кандидату юридических наук, специалисту в области интернет-права Илье Расолову.
Данный случай действительно показателен и носит характер прецедента. Многие эксперты ждали этого судебного решения. Действительно, Кунцевский районный суд Москвы посчитал, что это дело находится в его юрисдикции. Таким образом, впервые, по сути, в России провозглашен принцип домицилия, то есть закон о гражданстве или своей территории по данным делам. В России существует закон о связи, а также драконовские правила. Про 2005 года правило называется о взаимодействии операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющие розыскную деятельность. Вот в этих правилах установлены четкие механизмы взаимодействия провайдеров и оперативников. В результате этого хост-провайдеры должны прекратить в одностороннем порядке обслуживание данного сайта на основании решения суда. Если же сайт находится, как в нашем случае, в другой зоне интернета, то будут установлены так называемые фильтры или глушилки, которые блокируют доступ к нему в зоне Рунета. Поэтому, видимо, при желании для большинства граждан этот сайт будет заблокирован с нашей зоны.
Прекратить действие сайта полностью технически очень сложно, но у владельца ресурса есть законные пути выхода из этой ситуации, полагает Илья Расолов.
Сайт будет доступен всем не гражданам Российской Федерации, видимо, и всем тем, кто не находится в зоне Рунета. Но технически это достаточно сложно сделать, но при желании можно. Я думаю, что в принципе владелец сайта сам может хоть завтра зарегистрировать новый сайт и работать.
Так считает кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расолов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжат обзоры российских интернет-изданий. Споры о телепроекте «Имя Россия» и государственная политика пропаганды русского языка. Эти сюжеты выбрал Кирилл Коблин.
Скандал с телевизионным проектом «Имя Россия», в ходе которого предлагается выбрать самого великого россиянина, несколько приутих. Самые нелепые характеристики писателей, полководцев и государственных деятелей прошлого убрали с сайта телеканала «Россия», а журналисты перенесли свое внимание на другие происшествия российской жизни. На сайте Polit.ru Любовь Борусяк подводит предварительные, концептуальные итоги этой истории. Предварительные, потому что проект не завершен, и самый великий россиянин еще не избран. Статья Любови Борусяк называется «Новое имя России».
Проект «Имя России» сразу стал скандальным. Его обвиняют в недобросовестном подходе к истории и в издевательстве над ней. Ученых привело в ужас то, каким образом подается исторический материал, какие сведения сообщаются о великих фигурах исторического прошлого России.
Любовь Борусяк подчеркивает, что возмущение не ограничивается научным сообществом.
Идея выбора главного героя России вызвала возмущение и у некоторых молодых пользователей интернета. Она показалась им просто кощунственной. Не люблю ругаться матом, но есть вещи, которые своим дебилизмом буквально выводят из себя. Кто же круче, Кутузов или Ломоносов? Дмитрий Донской или маршал Жуков? Так и представляю Кутузова, агитирующего голосовать за себя.
Автор статьи на сайте Polit.ru не склонна разделять всеобщее возмущение. Не разделяет она и мнение большинства телеэкспертов, увидевших в намеренно дурацких кратких жизнеописаниях героев России свидетельство некоего пренебрежения культурой или даже невежества. С точки зрения Любови Борусяк, речь здесь идет о намеренной игре, предложенной понимающей публике.
Я думаю, что здесь игра идет такая юмористическая, как раз наоборот. Здесь предполагается, что поскольку те читатели интернета, для которых это и вывесили, это в основном молодые, ну, по крайней мере, образованные относительно молодые люди, всерьез объяснять, что такое Пушкин, что такое там Аракчеев и так далее, это смешно. Но с другой стороны, ну, историческая игра достаточно серьезная вещь, в эфире-то это будет более серьезно представлено, поэтому мы-то с вами понимаем, что мы все знаем. Здесь какой-то намек на то, что мы-то, в общем, понимаем, что большинство из представленных 500 персонажей, они вряд ли выиграют, и понятно более-менее даже, кто у нас все, и кто, скорее всего, станет победителем. Но вот мы двойную игру ведем. С одной стороны, это игра, которая будет в эфире, на экране, где будут голосовать за этих людей. С другой стороны, ну давайте посмеемся над ней и придумаем такие определения, которые, ну, как будто для идиотов. На самом деле, мы-то понимаем, мы умные, и здесь как раз игра гораздо более тонкая, и она предполагает как раз наличие общего понимания.
Сказала Любовь Борусяк, автор статьи «Новое имя России», опубликованной на сайте Polit.ru. Накануне дня рождения Пушкина в сетевом издании газеты «Ру» появился редакционный комментарий, посвященный русскому языку, языку Пушкина. Статья называется «Великий и мягкий русский язык» и посвящена способам продвижения русского языка и российской культуры за границей. Пропаганда своей культуры в других странах – обычная политика многих государств, и проводится она не только в интересах самой культуры, но и для улучшения имиджа страны за границей и привлечения к ней симпатий. В комментарии газеты «Ру» читаем.
Когда на парламентских слушаниях о проблемах сохранения, применения и развития русского языка за рубежом глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский требует принять закон об ограничении доступа в Россию иностранных рабочих, не владеющих русским языком, это, к сожалению, звучит весьма характерно. По мнению депутата, такой закон мог бы подтолкнуть руководителей государств Содружества к созданию максимальных возможностей для изучения русского языка в своих странах. Наивностью депутат от ЛДПР, очевидно, не страдает, а потому понимает, что у президента, к примеру, Таджикистана, в расписании не найдется и 5 минут для организации языковых курсов для своих соотечественников, отправляющихся на заработки в Россию.
Фантастичность подобного рода требований, считает газета «РУ», продиктована общим тоном российского государственного разговора на эту тему.
Тон, которым в России привыкли разговаривать о судьбах русского языка за рубежом, тон агрессивного лузера.
Впрочем, от того, каким тоном ведется разговор об этой проблеме, не снимает самой проблемы. Эта проблема существует и в странах с многочисленным русскоязычным населением, и в государствах, не имеющих общего исторического прошлого с Россией. Более того, продвижение национального языка и культуры за рубежом включает и вполне очевидные политические цели.
Зарубежные образовательные программы Великобритании, Германии или Франции в значительной мере являются инструментами их культурной экспансии, а следовательно и продвижения национальных интересов.
Такого рода политику часто называют «мягким влиянием». Этот термин приписывают американскому политологу Джозефу Наю.
Внешнеполитические интересы с успехом можно продвигать, распространяя представления о привлекательности собственного общества, в том числе с помощью культурных, информационных и образовательных программ. Именно поэтому российские власти, взявшись за борьбу, если угодно, с низкопоклонством перед Западом, избрали одной из своих мишеней Британский совет. И именно поэтому программа изучения русского языка за рубежом находится прежде всего в компетенции Министерства иностранных дел, а не Института русского языка или Министерства образования.
Это мнение журналистов газеты «РУ».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Как показали данные опроса, проведенного Левада-центром, большинство россиян планируют в этом году во время летнего отпуска остаться дома, чтобы заняться своими делами. 33%. 22% уточнили, что не поедут отдыхать из-за отсутствия денег. Столько же опрошенных, 22%, собираются провести свой летний отпуск на даче. Лишь 9% намерены отдохнуть на берегу моря, и только 2% – думают о поездке за границу. «Часто ли вы ездите за границу?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Чебоксар и Обнинска.
«Никогда не была за границей и, думаю, с нашей нынешней жизнью никогда там и не буду».
За границей я тоже как-то ни разу не был и даже не планирую, наверное. Все дорожает, а зарплата наоборот и бывает.
За границей я был один раз, когда в армии был, служил в Крыму, в Севастополе. Только тогда был за границей. А так даже не планирую.
Ни разу не была. Деньги не зарабатываю. С ребенком сижу. Пока.
Ну, я был несколько раз по работе в основном. За границей в Казахстан. По работе, я же говорю. Ну, вот и все, наверное.
А, не, ни разу не был. Да как бы желания особо такого не было.
Я тоже ни разу не был. Ни средств не было, и желания нет. Английского тоже не знаю.
В последнее время не часто, но хотелось бы бывать чаще. Во-первых, поездки мои за границу могут быть связаны только с отпуском. А так как мой мужчина не может выезжать за границу, поэтому нам приходится отдыхать в Российской Федерации. Хотя я бы предпочла выехать за границу.
Хочется, конечно, в Грецию, но там по возможности либо в Турцию, либо в Египет, либо в Грецию. Вообще там, в принципе, очень много достопримечательностей, архитектуры всевозможные, которые хотелось бы самому посмотреть. И мифы Древней Греции, там всевозможные статуи красивые.
Пару раз в год, 2-3 отдыхаю в основном. Люблю Юго-Восточную Азию. Там тепло, много экзотики, и вообще можно расслабиться.
Раз в 2 года. Учеба, отдых. Япония, США, отдых это обычно. Египет, Швеция, там Болгария, Финляндия.
Раз в год это обязательно. После этого отпуска мне еще нужен отдых, потому что сон 2 часа в сутки, активная дневная жизнь, активная ночная жизнь. Приезжаю совершенно измочаленным человеком на самом деле, но зато очень эмоционально отдохнувшим.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дмитрий Лишнев и Алексей Собачкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг друзья и поклонники проводили в последний путь знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана. Сотни людей собрались в Париже возле церкви Сен-Рош, которую называют «Церковью художников». Среди тех, кто пришел на траурную церемонию, были президент Франции Николя Саркози с супругой, дизайнеры Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа, вдова последнего шаха Ирана Фара Диба, философ Бернар Анри Леви и актриса Катрин Денёв. Партнер Сен-Лорана Пьер Берже сказал, что его модели повлияли на то, как одевается весь мир, и теперь можно увидеть этот стиль на любой улице любого города. Прах Ива Сен-Лорана, скончавшегося на 72-м году жизни, будет покоиться в саду его виллы в Марокко. Слово Елене Фанайловой.
Кристиан Диор, Коко Шанель, Ив Сен-Лоран – это великое французское трио в 20 веке произвело, каждый на свой лад, революцию в женской одежде. Они меняли представление о том, что такое мужское и женское. Сен-Лоран одевал женщин и в абсолютно прозрачные кофточки, и в мужские брюки, смокинги и кожаные пиджаки. После работы на дом Диора в 1962 году он основал собственный модельный дом. Рассказывает историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев.
Ив Сен-Лоран был настоящим гением, гением большого полета, творцом с большой буквы. Его имя навсегда останется в истории моды как создателя новых тенденций для современной женщины. Он познакомил женщину с экзотизмом, с которым она никогда уже не смогла расстаться. Впервые ввел в моду такие формы одежды, как арабский, турецкие, китайские, индийские, вместе с тем, используя немало и русских мотивов, особенно в творчестве 1970-х годов. Подарив женщине мужской смокинг, брючный костюм, он сделал очень много также и для создания женственного образа унисекс, который навсегда останется в гардеробе современной женщины.
Его музой долгие годы была Катрин Денёв. Какой образ ее он создал?
Катрин Денёв была действительно не только музой, но близкой подругой Сен-Лорана и присутствовала на всех его показах. Я помню ее в первых рядах на показах от кутюра в коллекциях этого дома. Но, на мой взгляд, особенно важным было то, что он смог одеть ее всегда элегантно. Для Катрин Денёв Ив Сен-Лоран смог создать очень элегантные цветовые сочетания. Темно-зеленый, черный цвет, подарил ей смокинг. И, конечно же, сделал ее той музой элегантности и иконой стиля, которой она является и сегодняшним днем. Но все же среди его настоящих муз, которые вдохновили этого великого творца, было немало и дам из нашей страны. Я упомяну хотя бы его многолетнюю дружбу с Лили Брик, бывшей возлюбленной Маяковского, которая являлась не только музой, но одной из эгерий Ива Сен-Лорана, и он создал для нее немало вещей и подарил ей большие чемоданы со всевозможными шалями, платками и платьями. Кроме этого, Ив Сен-Лоран работал для Майи Плисецкой. Мало кто помнит сейчас, что именно Ив Сен-Лоран создал костюм для номера Ролана Пути, болезнь розы, в котором блистала некогда эта великая и величественная женщина русского балета.
Но в России была только одна выставка Ив Сен-Лорана.
Неправда. В России прошло две выставки Сен-Лорана. Одна в Эрмитаже в Петербурге, а другая в Москве. И обе эти выставки имели огромный, ошеломляющий успех и оказали огромное влияние на современных русских дизайнеров. В частности, в свое время на Вячеслава Зайцева, потому что творчество Зайцева в 70-е годы во многом перекликается и со стилем рисунка, и с цветовыми гаммами, и с народными мотивами, которые были так близки знаменитому Иву Сен-Лорану. Я знал лично его, но не был никогда с ним особенно близок. Гораздо лучше я знал его партнера Пьера Берже, который и был создателем дома Ив Сен-Лорана, открывшегося в 1962 году. Пьер Берже был не только миллиардером, которым он и остался до сегодняшнего дня, но и большим любителем искусства, близким другом Татьяны Яковлевой, еще одной любимой Маяковского. Как ни странно, творчество Ив Сен-Лорана было поднято на огромную высоту именно американским Vogue'ом в ту пору президентом его был Алекс Либерман. И вот эта удивительная связь между Берже Татьяной Яковлевой, Алексом Либерманом и Ив Сен-Лораном позволила мне в свое время поближе познакомиться с этими людьми и сойти с ними.
Говорил историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев. 70-е годы были золотыми для модного дома Ив Сен-Лоран, а уже в 80-е кутюрье сказал удивительную фразу, которая на первый взгляд звучит излишне поэтически, но она и определила стиль дома на фоне новых сильных итальянских и английских конкурентов. «Светит нам звезда, которая скоро закатится, и только точная линия и безупречный крой смогут нас спасти». Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек недели «Радио Свободы» – сенатор Барак Обама, который после тяжелейшей политической кампании и первичных выборов набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии. Человека недели представляет мой коллега Ефим Фиштейн.
У него много сильных сторон, но он прекрасный оратор, настоящий трибун. Его выступления полны энтузиазма, задора. Он действительно некое воплощение духа перемен. Он знает свою сильную сторону и умеет ее эксплуатировать. Слабые стороны сенатора, я думаю, в какой-то степени совпадают с его сильными сторонами. Его прекрасное образование некоторыми воспринимается как высокомерие, скажем так. Он воплощает в себе все стороны Америки. У него есть и африканские предки, но есть предки, которые связаны родственными узами с 6 американскими президентами. Представьте себе. Лучше, чем Хиллари, он все-таки воплощает принцип перемены. Хиллари все-таки воплощает скорее преемственность с тем периодом, когда у власти находился ее супруг. Барак Обама ни с кем не связан в прошлом. Он ведь появился на высокой политической сцене всего лишь 4 года назад. Поэтому его ракетоподобный старт людям нравится. Они ожидают проекции этого наступления и в будущем. Мы говорим прежде всего о состязании образов. И в этом смысле Барак, конечно, выигрывает. Что же касается реальных программ, то пока ни один из кандидатов не удосужился представить реальные программы. Ни в экономической, ни в социальной сфере, ни в сфере здравоохранения, то сейчас как раз наступает тот самый этап, когда говорить придется уже о конкретных вещах, когда невозможно будет зажечь аудиторию словами «Я олицетворяю надежду».
Человека недели представлял обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Марина Смирнова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель и ползком выгребает этот уголь.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Есть и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».